Приветствую вас, братья и сестры, все гости нашей церкви. Сегодня я хотел бы начать совместное изучение второго послания апостола Павла к Тимофею. Это последнее из посланий, которое написал апостол Павел. Где-то написал он его в 66-м или 67-м году, находясь во второй раз уже в тюрьме в Риме. Он уже знал, что ему будет вынесен смертный приговор. То есть он фактически понимал, что скоро его жизнь земная эта подойдет к концу. И Павел просит своего верного ученика Тимофея прийти к нему из Ефеса. Ефес находился на расстоянии где-то 1200 километров от находится, естественно, от Рима. Для того, чтобы последний раз встретиться, для того, чтобы утешиться совместной верой, для того, чтобы побыть последний раз в христианском общении. И сегодня я вот хотел бы, чтобы мы прочитали первые пять стихов этого послания, первые пять стихов первой главы этого послания. В них апостол Павел выражает свою любовь к Тимофею и свое горячее желание встретиться с Тимофеем и иметь с ним христианское общение. Несмотря на то, что эти стихи обращены к конкретному человеку в конкретной какой-то ситуации, они содержат в себе вечные истины, вечные принципы относительно христианского общения. И вот сегодня мы попытаемся их исследовать. Вообще все послание это написано в форме завещания апостола Павла, то есть его последняя воля, самое важное. Поэтому нам нужно обратить особое внимание на это послание. В нем содержатся важнейшие истины христианской жизни. И начинается это послание с истин о христианском общении. Давайте прочитаем первые пять стихов. Можете смотреть на экран. Да. «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость и мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего». Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистую совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Полное субъективных эмоций и душевности обращение апостола Павла к Тимофею начинается с утверждения объективного фундамента или основания всего того, что Павел дальше будет писать в этом послании. Утверждение объективного фундамента, на котором основываются отношения апостола Павла с Тимофеем, на котором должны основываться любые христианские отношения и любое христианское общение. Апостол Павел пишет: «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа». Какими бы теплыми, сердечными и дружескими ни были отношения между Павлом и Тимофеем, апостол Павел понимает, что именно через него Бог возвещает свою волю. Он является проводником Божьего откровения, и роль Тимофея заключается в том, чтобы слушать эту волю и исполнять ее. И аналогичным образом сегодня в фундаменте наших отношений, отношений в церкви, отношений между христианами тоже должно быть откровение о Божьей воле. И это откровение мы имеем в виде Святого Писания, в виде Библии. Вот это то основание, на котором должны покоиться наши отношения. Можно первый слайд. Не всякая встреча христиан может по праву называться общением. Вот не всякий раз, когда христиане собрались вместе где-то там, это общение настоящее. Помните, Петр как-то сказал Иисусу на горе Преображения: «Хорошо нам здесь быть, давай поставим здесь три кущи, одну тебе, там, одну Моисею, одну Илии, и будет нам хорошо, будем общаться». И дальше евангелист добавляет: «Не зная, что говорил». Не всякое общение, не всякие отношения являются общением настоящим, угодным Богу. Христианское общение возникает тогда, когда отношения наши вращаются вокруг Его Слова, вокруг Его истины, вокруг Его откровения. В центре общения, в центре отношений не может быть, например, то, что нам всем нравится, какие-то наши совместные интересы или какие-то совместные занятия, совместные проекты, и вот это находится в центре, и все вокруг этого вращается. Это не христианское общение. И даже если в центре находится любовь, все равно нельзя сказать, что это христианское общение, хотя без любви никак, мы сегодня будем об этом говорить. Но всегда в центре христианского общения находится Божья воля, Божье Слово, желание исполнять, желание изучать Божью волю и приводить ее в жизнь. Что это значит на практике? Ну вот, вспоминаю, как-то лет 7 назад с молодежью, с братьями поехали отмечать Новый год. За Минск выехали. Вот. Ну и 3 дня мы там отмечали Новый год. Вот. Я все ждал, что ну вот начнем сейчас читать Библию. Начнем обсуждать какие-то библейские темы. Но прошел день, прошло 2 дня. Библию ни разу даже не открывали. Ну я уже как-то намекнул, что ну неплохо было бы почитать немножко из Библии. Все-таки христиане собрались что-то обсудить. На что мне сказали: ну мы же сюда приехали отдыхать, общаться. А ты опять предлагаешь нам читать Библию, мы и так это постоянно делаем. Ну, знаете, отдохнуть у нас получилось, но вот пообщаться, думаю, что нет. Потому что в центре христианского общения находится именно Писание. Когда мы собираемся вместе, я думаю, что нам стоит выделять специально время для того, чтобы почитать Библию. Нам нужно обсуждать библейские темы. И когда мы делимся какими-то своими мнениями насчет какого-то вопроса, не обязательно там связанного непосредственно с Библией, все равно нам нужно ссылаться на Библию. Вот меня пугает иногда, как слышишь, дискуссии между верующими людьми и совершенно не библейские идеи. И у людей даже нет мысли, что нужно как-то соотносить то, что они говорят, с Писанием. Такого быть не должно. В центре христианского общения всегда должно находиться Божье Слово, Божья истина. Дальше апостол Павел пишет Тимофею, возлюбленному сыну. В 4 главе этого послания мы увидим, что апостол Павел дает поручение Тимофею. Он говорит ему, что приведи ко мне Марка, приди ко мне, постарайся прийти не позже этой зимы, принеси книги мне, принеси мне плащ. И может сложиться впечатление, что ну, для Павла Тимофей это как все равно какой-то слуга, что ли, или какой-то почтальон, то есть Павел просто пользуется им. Принеси сюда мне там, пройди 1200 километров туда-назад, плащ, мне тут холодно. Вот, и когда вот читаешь 2 стих, то сразу становится понятно, что это не так, что это не такие прагматические отношения, которые основаны только на том, чего Павел хочет. Павел говорит «сын возлюбленный». То есть Павел относится к Тимофею как к своему сыну. Он любит его как своего сына. Ему нужно даже не столько то, что Тимофей принесет. Ему нужен сам Тимофей. Христианское общение – это отношения между людьми, которые вращаются вокруг Божьего Слова. Но это отношения между людьми также, которые любят друг друга. Вот можно второй слайд. Отношения между людьми, да, которые любят друг друга. Церковь – это не, знаете, какая-то фабрика, не какая-то корпорация, где просто у каждого есть какие-то свои роли, и каждый как винтик в механизме должен быть на своем месте и исполнять выделенную ему роль. Церковь – это Божья семья, где люди должны любить друг друга, где люди должны проявлять заботу друг о друге. Качество христианского служения, качество церкви, качество общения нашего измеряется не продуктами нашей деятельности, скажем так. Вот как все равно на фабрике, знаете, там уровень производства, рентабельность продаж. Вот так измеряется состояние, положение там, какой-то компании или какой-то организации. В христианских отношениях это совершенно не так, в церкви совершенно не так. Мы смотрим не на продукт деятельности, там, какая музыка, какое пение, насколько качественное, там, да, как хорошо организованы мероприятия в церкви, насколько красиво говорит проповедник. Мы смотрим на то, есть ли любовь в отношениях, есть ли искренняя забота между братьями и сестрами. Ну, какая польза, если вот в воскресенье кто-то выдаст какую-то сногсшибательную просто музыкальную программу, ну, настолько все хорошо, настолько поставлено все, да, и все просто ахнут, но если вы зайдете на репетицию, там, в субботу, то вы ахнете немножко от другого, потому что вы увидите атмосфера критики, раздражения, самопревознесения, зависти. Закончилась репетиция, все разбегаются по домам, по своим делам, никого нет дела до другого человека. Возможно, это впечатлит людей в воскресенье, но Бога это не впечатлит, потому что церковь может не иметь профессиональных музыкантов, церковь может не иметь каких-то красивых декораций, каких-то сверходаренных проповедников, но христианского общения и христианской церкви быть не может без заботы друг о друге, без взаимопомощи, без сопереживания, сорадования, сострадания, иначе говоря, без любви. Общение христианское – это отношение между людьми, которые в центр ставят Божие Слово, которые любят друг друга. Дальше апостол Павел пишет: «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Христианское общение начинается у нас дома, наедине с Богом, в нашей молитвенной комнате. Вот где начинается, по сути, наше христианское общение, даже не когда мы собираемся вместе. Павел молился за Тимофея днем и ночью. Можно следующий слайд? Да. Павел молился за Тимофея днем и ночью. Павел не только за Тимофея молился, он молился за других верующих, он молился за целые церкви. И мы знаем, что на протяжении нескольких десятилетий служения апостола Павла возникли сотни церквей. Христианство распространилось по всему тогдашнему миру. Десятки тысяч людей пришли ко Христу, стали христианами. И обычно, рассуждая о феноменальном успехе служения апостола Павла, мы обращаем внимание в первую очередь на его активную евангелизационную деятельность. То, что вот он постоянно путешествовал, он постоянно проповедовал, он писал послания церквям. И все это действительно важно. Но вот когда я смотрю вот на такие стихи, как вот третий стих этого послания, и таких стихов много – по всему Новому Завету, то у меня складывается впечатление, что молитва является не менее важной составляющей успеха служения апостола Павла. Я бы даже сказал, что молитва – это фундамент служения апостола Павла и успеха, который он имел в своем служении. Ну и вот вопрос, молимся ли мы о своей церкви? Молимся ли мы о христианском общении? Я со стыдом признаю, что за церковь я вообще стал молиться где-то года три назад только. Ну так, регулярно. До этого иногда кое за кого, может быть, но в целом я на другом сосредотачивал свое внимание в молитве. И вот когда я рассуждаю о причинах тех проблем, которые вот у нас были, которые привели к разделению в 2011 году, я понимаю, что в этом есть доля и моей вины, в этом есть доля и моей ответственности. Я не молился за церковь, за пастырей, за служение, за молодежь, за конференции, за богослужение. Я не молился. Сегодня каждый из нас, каждый член церкви призван молиться за церковь. Это есть основание успеха нашего общения, основание успеха служения нашей церкви. Христианского общения не может быть без молитвы. Христианское общение начинается с молитвы. И дальше апостол Павел пишет: «Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих». «Желаю видеть тебя». Христианское общение начинается с молитвы, с отношений с Богом, когда мы предстоим за других людей, за свою церковь. Но христианское общение не заканчивается отношениями с Богом. Христианское общение ведет нас к отношениям, живым отношениям с другими людьми. Христиане, ну, все просто на самом деле, христиане должны регулярно встречаться. Вот следующий слайд. Да. Христиане должны видеться, не только, знаете, ВКонтакте там, или в Скайпе видеться, или встречаться, знаете, как-то в сердце там, или в душе, вот я пообщался. Да. Апостол Павел говорит, что я желаю видеть Тимофея, видеть Тимофея. Не просто вот он помолился, у него в сердце возникло такое приятное духовное чувство, что вот он пообщался как будто, да, и все. Нет, он хочет видеть, он хочет слышать, он хочет говорить. Христиане должны регулярно встречаться. Вот сегодня читался отрывок: «Не оставляйте собрание своего, как есть у некоторых обычаи». Например, в «Деяниях апостолов» во второй главе говорится, что христианская церковь пребывала в постоянном общении. Вот слово «пребывать» вообще в греческом языке означает посвящение себя чему-то. То есть это какая-то дисциплина, это то, что, в чем мы себя дисциплинируем. Я не говорю о том, что мы должны там каждый день быть в церкви, как первая, кстати, церковь делала. Говорится, что они единодушно пребывали каждый день в храме. Но у нас должна быть дисциплина посещения собраний. У нас обязательно должна быть дисциплина посещения церкви. Есть ли у нас такая дисциплина? Или для нас не составляет проблемы там пропустить воскресное служение? А, ничего страшного, приду в следующий раз. Или мы можем спокойно проспать, там, прогулять собрание или какое-то молитвенное служение, какое-то другое общение верующих. Там, прийти к концу второй проповеди, ничего страшного, все равно все я знаю уже давно, ничего нового не скажу. Такого у нас быть не должно. У нас должна быть обязательная дисциплина посещения собраний. И сейчас вот мы подходим, наверное, к самому интересному такому моменту. До этого мы говорили, как должно выглядеть общение. Что общение – это отношения между людьми, которые в центр ставят Божие Слово, которые любят друг друга, которые молятся, которые встречаются постоянно. Но вопрос, а зачем нужно общение? Почему такое большое внимание уделяется общению? Почему это так важно? И апостол Павел дальше, мне кажется, вот отвечает даже в этом отрывке на этот вопрос. Он пишет так. «Дабы мне исполниться радости», 4 стих. «Желаю видеть тебя, дабы мне исполниться радости». Вот похожий отрывок есть в послании к римлянам. 1 глава, 11-12 стихи. Хотел прочитать. Римлянам 1 глава, 11-12. Павел пишет. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашу и моею». Павел стремится встретиться с Тимофеем, с римскими верующими для того, чтобы послужить, для того, чтобы удовлетворить их духовные нужды и для того, чтобы они удовлетворили его духовные нужды. И в результате будет радость, и в результате будет утешение. Но вопрос, а зачем для этого нужно встречаться, чтобы удовлетворить свои духовные нужды? Зачем нужно встречаться? Недостаточно ли просто посидеть, почитать Библию, помолиться? Разве не удовлетворятся наши духовные нужды? Опять же, апостол Павел дает нам ответ, ну вот, например, первое послание к Коринфянам, 12 глава, 27 стих. Говорится так, первое послание к Коринфянам, 12:27. «И вы – тело Христово, а порознь – члены». В момент покаяния, братья и сестры, мы не просто получаем прощение грехов, спасение, вечную жизнь, мы становимся членами тела Христа. Мы становимся членами тела Христа. И это не просто какой-то, знаете, такой красивый поэтический образ, игра слов, за которым ничего особо не стоит. Нет. В момент нашего покаяния заканчивается наше независимое существование, когда мы ни от кого не зависели, когда мы были самодостаточны. И начинается новая жизнь, которая может быть полноценной только в постоянном общении с братьями и сестрами. Мы невидимым образом связываемся со Христом, связываемся друг с другом теснейшими связями, которые невозможно разорвать. И у нас появляются новые духовные желания, новые духовные нужды, которое невозможно удовлетворить нам самим своими силами. Потому что ни одному человеку Бог не дал достаточных для этого духовных даров. Ни одного человека нет полного набора духовных даров для того, чтобы удовлетворить свои духовные нужды. Вы знали об этом? Ни у одного христианина нет полного набора духовных даров, которые нужны для того, чтобы вести полноценную жизнь. Ему нужны другие христиане. Он не может без общения. Он засохнет, он завянет без общения. Ему нужны братья и сестры. Отсутствие или присутствие, например, радости, утешения в моей жизни зависит от того, служите ли вы мне своими дарами. Если вы не будете мне служить своими дарами, то не будет у меня той радости, утешения, которое бы мне хотелось иметь. И опять же, ваше духовное состояние тоже зависит от того, служу ли я вам. Мы все связаны между собой. И удивительно, что Павел не просто пишет, что мы являемся телом. Он говорит, мы являемся телом Христа. В отличие от апостолов, у нас нет сегодня возможности видеть Иисуса Христа вот физически, да, разговаривать с Ним, учиться у Его ног. Но Бог в своей мудрости так создал церковь, чтобы, используя свои духовные дары, члены этой церкви как бы компенсировали отсутствие, физическое отсутствие Христа между ними. Когда все наши дары складываются вместе в здоровой церкви, когда они складываются вместе, то Бог так делает чудным образом, что как бы получается портрет Иисуса Христа. И получается эффект общения с самим Иисусом Христом. Поэтому Павел говорит, что это не просто тело, это тело Христа. И по этой причине нет другого места, где мы бы могли получить такой опыт общения с Богом, такой опыт близости, переживания близости с Богом, как место, где встречаются христиане. Кульминацией христианского общения является церковное служение. Нет другого места. Не знаю, вы вот когда-нибудь чувствовали после собрания, что как будто вот вы встретились с самим Иисусом Христом, как будто вот сам Христос был посреди церкви и разговаривал с вами. Вот у меня было такое чувство, и не один раз. И знаете почему? Потому что Христос действительно был посреди нас, потому что Христос действительно был посреди церкви через служение своими дарами братьев и сестер. Церковь – это тело Иисуса Христа. Следующий слайд можно? Да. Вот это цель нашего общения, чтобы восполнять духовные нужды друг друга. И в самом конце хотел обратиться к гостям нашей церкви. Вот вы приходите в церковь, и ну, явно, что вы это делаете не просто так, значит, вас беспокоит состояние вашей души. Значит, вы хотите, наверное, получить спасение, чтобы с вашей душой все было хорошо. И сегодня часто приходится слышать, ну, это же все так просто. Просто повтори несколько предложений, там, молитвы покаяния, приняй крещение, и все хорошо, ты спасен. Вот надеюсь, что, по крайней мере, после сегодняшнего служения вы осознаете, что не все далеко так просто. Вам нужно невидимыми, но абсолютно реальными связями как бы прирасти ко Христу, прирасти к христианам, членам Его тела, для того, чтобы вас можно было назвать спасенными, потому что спасенный человек – это человек, который входит в тело Христа, не просто в видимое тело, а в невидимое духовное тело. Что же делать для того, чтобы войти в это тело, войти в это общение со Христом? И апостол Павел, опять же, говорит, как мне кажется, в нашем отрывке, в 5 стихе, «приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Нам нужна вера. Для того, чтобы получить спасение, нам нужна вера. Нам нужна вера в то, что Иисус Христос искупил на кресте наши грехи. Но недостаточно просто сказать «я верю». Недостаточно этого. Нужно, чтобы вера была нелицемерной. Апостол Павел подчеркивает, нелицемерная вера должна быть для этого. То есть задайте себе вопрос, изменилось ли кардинальным образом ваше отношение к греху. Раньше вы любили грех, вы бежали за грехом, можно так сказать. Сейчас вы убегаете от него, он стал вам противен, вы ненавидите грех. Изменилось ли кардинальным образом ваше отношение к Богу? Раньше вас не заботило особенно, что Он хочет, что Он там требует. Сейчас вы жаждете познавать Его волю, вы жаждете исполнять Его волю. Произошли ли эти изменения в вашей жизни? Для того, чтобы войти, можно последний слайд, для того, чтобы войти в христианское общение, в общение со Христом, нам необходима нелицемерная, искренняя, настоящая вера. Пусть Бог благословит каждого тут присутствующего иметь именно такую веру. Аминь. Давайте помолимся.